эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец, мог связаться с нами и задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, трудный вопрос, который действительно подрывает как-то христианскую веру, который может быть не быть христианином, или внушает вам тяжкие сомнения. Я здесь для того, чтобы отвечать на такие вопросы, поэтому добро пожаловать. Вопросы можно задавать по-разному, можно оставлять их на нашем сайте teos.fm, и там будет внизу такая синяя полоска, и там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять ваши комментарии в Фейсбуке и ВКонтакте, в наших трансляциях, я их тоже увижу. Можно присылать мне вопросы на почту asksergeysobachkalist.ru asksergeysobachkalist.ru. И если вы нас слушаете в повторе, то тоже вот добро пожаловать, можно воспользоваться этим ящиком asksergeysobachkalist.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И я еще раз хочу поблагодарить всех наших слушателей, благодаря которым мы существуем, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, благодаря тем людям, которые присылают свои 100, там, 200, 500, может, 1000 рублей и поддерживают нашу станцию. Как поддержать нашу станцию, вы увидите на нашем сайте teos.fm. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже возможно, наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос» или «Сергей Худиев, Теос Медиа», и первая же ссылка будет вести на страничку вот этой передачи на Радио Теос, и там вы увидите, как ее поддержать. Нам это будет очень важно. Но вот уже есть вопросы, которые были присланы уже заблаговременно. Так, меня часто мучают мысли, почему Бог создал людей таким образом, что много людей окажутся в аду, даже не успев разобраться, что к чему в этом мире. Господь говорит в своем слове, что Он есть любовь, но я не могу понять, как Бог может, любя, отправить людей на вечную муку. То, что Бог не является автором вечной муки, Бог не отправляет людей на вечную муку, Бог, напротив, прилагает все усилия к тому, чтобы людей не допустить вечную муку. Люди отправляются на вечную муку, причем с большим упорством и ожесточением, отвергая все усилия Бога их туда не пустить. Мы видим, как постоянно грех действует в мире, что люди могли бы жить по-другому, они могли бы себя и друг друга не мучить. Но люди выбирают грех, и люди выбирают страдания не потому, что Бог для них это выбирает, а потому что они это выбирают для себя. Мы знаем, как люди устраивают ад на земле. Мы знаем, что такой маленький адок бывает в семье, что бывают ады покрупнее, когда люди устраивают ад в государстве, ад в отношениях между государствами. То есть ад — это то, что устраивают люди при помощи падших духов. Это не то, что Бог им устраивает. И Бог прилагает со своей стороны все усилия для того, чтобы привести грешников к примирению с собой и к вечному спасению. То есть Бог всегда благ, Бог всегда ищет своему творению только благо. Проблема в том, что грешное творение ищет себе само погибель. Грешник, он сам себе враг. Был такой, по-моему, Брайан Уэлч его зовут. Но он был одним из участников рок-группы Корн и проводил жизнь, характерную для, собственно, рок-звезды, то есть употреблял много всяких вредных для здоровья веществ. И когда он понял, что он помрет так скоро от всех этих веществ, он возопил к Богу, покаялся и исправил свою жизнь. Книжку написал об этом. Книжка называется по-английски «Save me from myself», то есть «Спаси меня от меня самого». Грешник, проблема грешника в том, что он является сам себе врагом. Это бросается в глаза в ситуации, когда он, например, употребляет те же самые вещества. Он сам себя убивает этим ядом. То есть не кто-то его поймал и в него этот яд закачивает, а он сам себя убивает. Но это бывает менее заметно, менее бросается в глаза, когда человек грешит, может быть, менее скандальным и очевидным образом. Но грешник – это человек, который загоняет себя во временное вечное несчастье. Это он с собой делает, это не Бог с ним делает. И Бог всегда ищет человека спасти. Однако, поскольку человек обладает свободным произволением, он может не дать себя спасти. Он может отказаться. И вот ад, он происходит не потому, что Бог вот так сильно взъелся на грешников и их отправляет на вечную муку, а потому что грешник принимает решение окончательно упереться против милости и благодати Божией и окончательно уйти во тьму. Это решение самого грешника. Бог никогда не ищет своему творению ада. Бог никогда не ищет погубить то, что он сотворил. Бог всегда и всем ищет только спасение. Но человек может отказаться, человек может уйти. Бог же всегда абсолютно благ. Человек нуждается в спасении от себя самого. Потому что человек вот сам бежит в ад со всех ног. В этом, собственно, катастрофа. И это видно вот невооруженным глазом. Когда, ну, читаешь те же социальные сети, люди предаются злобе и ненависти, и мстительности. И нельзя войти в рай, будучи злобным и мстительным, и ненавидя кого-то. Нельзя, потому что если впустить в рай злобу и ненависть, то он уже раем не будет, он будет адом. Для того, чтобы войти в рай, нужно свою злобу, мстительность, ненависть, все свои справедливые претензии оставить здесь. Нужно от них избавиться. Но люди не хотят, люди предпочитают ненавидеть, люди предпочитают разогревать в себе ненависть и месть. Ну, вот с этим нельзя войти в рай. Не потому, что Бог такой вредный не пустит, а потому, что вот рай, в который можно войти с ненавистью в сердце, это уже не будет рай. Рай, где кто-то кого-то ненавидит, это уже не рай. И вот человек либо сдается Богу и говорит, да, я вот отказываюсь от того, что противно воле Божьей. Я отказываюсь от того, что нельзя внести в Царство Божие. Я это сбрасываю вот по дороге. Ну, или человек не хочет. Человек, в принципе, может упереться. Человек может упереться и погибнуть, но это не то, что Бог для него хочет. Это то, что человек для себя выбирает. И грех есть вот настолько чудовищная, невероятно чудовищная глупость, что человек выбирает себе погибель, несмотря на все усилия его спасти. Но вот, увы, люди себя так именно ведут, что люди чудовищно глупо и безрассудно поступают, и это, увы, так вот, это глубоко, глубоко печально. Но это не вопрос того, что у Бога не хватает на них любви, у Бога хватает любви на всех. Это вопрос того, что люди упираются против благости Божией. В Библии, любовь спрашивает, в Библии много моментов, которые трактуются разными людьми по-разному, и потому столько учений. Разве Бог не хочет, чтобы мы были едины? Есть две причины расхождения в учениях. Одна из них вполне невинная. Это то, что Бог дает людям определенную степень свободы. И даже если бы мы не были грешны, мы бы расходились во мнениях, и это было бы нормально. А кто-то увидел и полюбил одну истину в Писании, и она для него вот фундаментально важна, вот он на ней почивает. Это само по себе не обязательно плохо. А кто-то увидел другую истину в Писании. И они просто увидели эту истину, каждый со своей стороны. Это не значит, что они там должны разругаться по этому поводу. А бывает еще второй фактор, то, что мы просто грешны. Мы грешны, и мы ошибаемся в толковании Писания. Мы неизбежно подвержены каким-то нашим страстям, нашим предпочтениям, нашим желаниям, и поэтому мы делаем ошибки, поэтому мы грешим. И это не проблема, так сказать, Бога, это не проблема того, что в Слове Божьем что-то не так, это проблема того, что мы неизбежно являемся падшими существами, ограниченными и падшими. Так, еще один вопрос. Так, неверующие люди, которые читали Библию, возмущают большое количество эпизодов ветхого народа, детей, многоженство евреев, кровосмешение Божьего народа. Так Библия описывает реальную человеческую историю. То есть Библия, да, вот возникает такое желание, если бы я был там священным редактором Библии, я бы ее по-другому совершенно, я бы часть Ветхого Завета совершенно по-другому переписал. Был некий благочестивый переводчик, который был миссионером у готов. Это такое было древнегерманское племя. И они были люди, как это бывало с язычниками, люди очень дрочливые, воинственные. И он им не переводил ряд фрагментов Ветхого Завета, чтобы вот не поощрять эту их. Люди и без того дрочливые. Но такое желание, оно, конечно, возникает, но на самом деле Библия – это реальная история реальных людей. И Бог приходит спасать реальных людей, Он приходит на реальный Ближний Восток, к реальным людям, и эти люди принадлежат глубоко греховным культурам и сами являются грешниками. То есть можно в этой ситуации сказать, да ну вас всех, я пошел отсюда. А можно, но Бог так не делает. Бог выбирает работать с теми людьми, которые есть. И Бог очень медленно, постепенно выводит людей из этого состояния. Это очень долгий и такой осторожный процесс. Поэтому в Ветхом Завете мы находим очень много дикости и жестокости, но мы оцениваем это как дикость и жестокость уже со стороны нашей христианской истории. Мы уже прошли весь этот путь, мы уже услышали проповедь Христа, и вот церковь уже знает Христа, в Ветхом Завете еще нет. И все божественное откровение, что нам Бог хочет сказать, открывается в Иисусе Христе. Как нам понять, что от нас хочет Бог? Мы взираем на Иисуса Христа. Ветхий Завет – это действие Бога, это диалог Бога с народом, который находится в состоянии большой дикости, как и все окружающие народы. Поэтому в Ветхом Завете мы находим вот ту реальную ситуацию, которая была. Люди были вот именно такие. Для чего нужно молиться и читать Библию? Потому что цель человеческой жизни – познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. То есть мы молимся и читаем Библию для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы войти с Ним в доверительные, близкие отношения. Мы беседуем с Богом в молитве, и мы, Он к нам обращается через Свое Слово, через Священное Писание. Потому что, когда мы читаем Библию, мы оказываемся на прямой связи с Богом. Вот другие книги, которые мы читаем, их авторы умерли, их нет с нами. Мы читаем, когда Библию, то Бог присутствует и помогает нам ее читать, помогает нам ее разуметь. Бог пребывает с нами, когда мы читаем Библию. Бог знает, когда мы открываем Его Слово, и Бог помогает нам это Его Слово разуметь. И вот через чтение Библии мы возрастаем в познании Бога. Поэтому очень важно, чтобы у нас была такая привычка независимо от наших настроений, независимо от того, насколько мы сейчас расположены, обязательно читать Священное Писание регулярно. Этим мы создаем пространство, в котором действует Бог. Как и через регулярную молитву. Мы создаем пространство, в котором действует Бог. Мы отводим Ему какое-то время. Что значит искать Бога и как это делать? Это значит стремиться в своей жизни исполнить Его волю. И эта Его воля нам открыта прежде всего в Его заповедях. То есть мы молимся, мы читаем Священное Писание, и мы тщательно стремимся исполнить заповеди Божии. Ну, например, вот есть заповедь «не укради». Значит, не только вот «не нарушаю уголовный кодекс», большинство из нас не нарушает, слава Богу, а вот, например, тщательно исполняй свою работу, которую ты нанялся делать. Потому что если ты получаешь деньги за что-то, что ты сделал недобросовестно, это кража. Там заповедь «не убий», «не имей ненависти», потому что ненавидящий брата своего есть человек убийца. И когда мы стараемся исполнять заповеди Божии с усердием, вот не то что, ну я ж, в смысле, не убил там, уголовного кодекса не нарушил, ну и отстаньте. А когда мы стараемся тщательно, тщательно следовать Божьим заповедям, это требует огромных усилий, и это очень вознаграждается, когда мы тщательно соблюдаем Божьи заповеди. Вот искать Бога – это прежде всего тщательно исполнять Божьи заповеди. Почему Иисус наш Господь? Священное Писание говорит о том, что Сын Божий, который воплотился в Иисусе Христе, является Творцом мира. Он все создал. Все им и для него создано, как говорит святой апостол Павел. То есть он не, является не просто Творцом мира, он является целью, с которой мир создан. Мы созданы им и для него. И он является нашим Господом на том основании, что он является нашим Создателем, и он поддерживает нас в бытии. Это первое. Второе, он является нашим Господом, потому что он нас искупил. Он стал человеком, он умер на кресте и воскрес из мертвых для того, чтобы привести нас к себе, для того, чтобы даровать нам жизнь вечную и блаженную. И третье основание, он совершенно благ и премудр. Вот вчера я читал Льюиса, Клайва Льюиса, на Литресе нашел некоторые его тексты, которые не читал раньше. И он там пишет, что если в мире существует абсолютно благая и премудрая личность, то я должен этой личности повиноваться. Если эта личность является еще моим творцом, то тем более и благодетелем, то я должен повиноваться еще и с благодарностью. То есть Христос является нашим Господом, мы должны Ему повиноваться, потому что Он абсолютно благ, потому что Он нас создал и потому что Он нас искупил. Как соотносятся Писание и предание? Ну, в православном контексте, я православный человек, Писание – это часть предания. То есть вот предание – это все те многочисленные формы, в которых церковь выражает, проповедует, провозглашает и отстаивает свою веру. И предание – это буквально то, что передано. То, что передано от апостолов последующим поколениям верующих и то, что передается дальше. И часть того, что передается, это Священное Писание. Алена, зачем крестят детей? Чтобы они были восприняты в народ Божий. При этом опираются на примеры в Священном Писании, собственно, два есть основных довода, где мы читаем «и крестился сам и весь дом его». То есть когда вот обратился глава семьи, и крестился он сам и весь дом его, что, очевидно, весь дом его включал в себя детей. И обычай крещения детей, он восходит к деяниям еще апостольским, как мы считаем, и в истории церкви ранее отсутствует полемика на эту тему. То есть если бы мы имели сначала обычай крестить исключительно взрослых в сознательном возрасте, а потом начали крестить детей, мы бы имели полемику, по этому поводу люди поругались. Но полемики нет. Очевидно, что обычай крещения детей, он восходит к основаниям самой церкви. Это не что-то, что не признак какой-то позднейшей порчи. Так. Станислав, если Бог мне не дал веру, справедливо ли будет, что я потом попаду в ад за грехи? Если веры у меня нету, как я буду бороться со страстями и грехами, если у меня нет веры? Вера – это акт нашей свободной воли. Мы принимаем решение поверить. Мы принимаем решение из этого исходить. Вот. Пример, который я приводил уже несколько раз, какое-то время, несколько лет назад, лет 5 уже, 6 даже, у меня нашли разрыв сетчатки, и мне врачи сказали, что если тебе ее не сделать операцию, не заварить ее лазером, у тебя может пойти отслоение сетчатки, ты можешь ослепнуться. Я понятия не имею. Вот меня это никак не беспокоило, у меня там ничего не болело в этом глазу, абсолютно. Видел я, никаких у меня не было проблем сверхобычной нормы. И все, что у меня было, какие-то непонятные распечатки, я не разбираюсь в их распечатках, и я мог поверить их словам или не поверить. Я поверил врачам, пошел, сделал эту операцию. Я не мог этого проверить, я не специалист. Я не могу увидеть собственную сетчатку. Но я поверил, что они компетентные, они добросовестные специалисты, они знают, что они говорят. Если они не говорят, надо делать такую операцию, надо. Не самое приятное дело, но надо. Раз такая опасность. Вера в Бога, вера в возвещение апостолов, это точно так же. Мы просто верим, что они говорят правду, и что нам следует из этого исходить. И мы всегда можем поверить. У нас всегда есть свободная воля. Мы всегда можем решить, как мы хотим поступать. Если мы хотим уверовать, мы уверуем. Никто нам не помешает. Никто не может заставить нас уверовать, если мы не хотим, и никто не помешает нам, не сможет нам помешать, если мы решили уверовать. Недавно Панчин объяснял, что если человеку дать одну таблетку, он будет самым счастливым на земле, если дать другую, то он выбросится из окна. При этом в том и другом случае эти мысли предсказуемо придут к нему в голову. Также он говорил, что можно воздействовать на память и личность человека, его религиозные взгляды, воздействуя на определенные участки мозга. Этим он намекает, что сознание лишь область мозга, помогите, как ответить. Но прежде всего это убивает любую аргументацию самого Панчина. Потому что его собственная аргументация у нас тогда не более, чем деятельность мозга. И тогда ему тоже можно дать таблетку, и он сделается у нас благочестивым христианином, будет молиться, поститься и слушать радио Теос. И тогда его собственные убеждения ничего не стоят. Понимаете, в этом проблема вот этого наивного биологизаторства, которое сводит убеждения, в том числе религиозные, к тому, что у вас там в мозге происходит, и это можно таблетками лечить. Их собственные убеждения точно так же обесцениваются. Если вы хотите обесценить религиозную веру и религиозный опыт ссылками на то, что там можно что-то вызвать таблетками, это обесценивает за и любые выводы. Понимаете, если религиозное убеждение можно объяснить химией мозга, то почему не атеистически? Может быть, у вас просто атеист, потому что у вас мозг неправильно функционирует. Я понимаю, что это в любом случае недолго. И понимаете, в чем абсурд? Это абсурд материализма в любом случае, просто этот абсурд постоянно вылезает по разным поводам. То, что если наше убеждение есть результат химии мозга, то зачем вести тогда научно-просветительскую работу? А зачем тогда книжки пишут? А зачем он лекции читает? Ведь убеждение людей есть результат химии мозга. Как можно воздействовать на химию мозга аргументом? Было бы довольно бессмысленно. То есть этот аргумент, что все может нас вести к деятельности мозга, он побивает сам себя. Что касается таблеток, которыми можно человека влиять на настроение, можно, конечно. Только о чем это говорит? Это говорит только о том, что человек может оказываться перед различными там вызовами в своей жизни. Допустим, человек страдает, не знаю, как вам сказать, если человек страдает депрессией, это не лишает его свободной воли. Если человека вылечили, ну не вылечили, по крайней мере, улучшили его состояние при помощи таблеток, это его опять не лишает свободной воли. Вот точно так же, как у меня живот болит, если это меня не лишает свободной воли. Это просто один из внешних факторов, которые оказывают влияние на то, как я живу, на то, как те условия, в которых мне предстоит действовать. Если у меня болят зубы, мне будет там трудно вести передачу. Но это не значит, что я лишился свободной воли. Это значит, что я действую все время в определенных условиях. И настроение, мой эмоциональный фон – это одно из вот этих условий. То, что мы можем повлиять на эмоциональный фон человека таблетками, никак не отменяет реальности свободной воли. Фернандо Кортес пишет: «Если у меня нет свободной воли, значит, я не могу обратить внимание на ваш аргумент». Ну так за вас-то сделал оппонент, он обратил ваше внимание. А вы в ответ не смогли воспротивиться этому вниманию, были вынуждены анализировать его. У вас в приоритете стоит задача защитить свою идеологию. Вы обречены защищаться в тот самый момент, когда вам задают вопрос. С чего бы вдруг? Я мог бы это сообщение пропустить. Я мог бы заняться чем-то другим. Я мог бы вообще не вести эту передачу. Я мог бы в это время, не знаю, там, в игрушки играть, там, кино смотреть, книжки читать. Это мое свободное произволение вступить с вами в беседу, как ваше свободное произволение прислать мне этот вопрос. То, что достаточно очевидно, что то, что вы выдвигаете какие-то аргументы, не заставляя других людей их рассматривать. Люди обладают свободной волей, тут ничего не поделаешь. Это наблюдаемый факт. Библия написана Богом, потому что у меня так написано, это кольцевой аргумент. Аргумент Юма не является кольцевым аргументом, потому что заявление чудес не существует. Это не вывод из рассуждения, это наблюдаемый факт. По-моему, мы об этом говорили. Вот был этот вопрос. Аргумент Юма является кольцевым, потому что Юм сначала говорит, что чудес не бывает. То есть, собственно говоря, если его сократить, то... А чудес не бывает, потому что чудес не бывает. Потому что весь наш опыт говорит о том, что чудес не бывает. Но Юм просто заранее выкидывает чудеса из всего человеческого опыта, а потом говорит, что, ну, значит, чудес не бывает. То есть у него аргумент кольцевой. Он с самого начала заявляет, что не бывает чудес, а потом он просто их... Все это прокручивает и возвращается к тому же. Фернандо Кортес. Творение есть так чистой щедрости. Суицидники очень богаты на такую щедрость. При жизни так страдают, что вынуждены переступить через самый сильный инстинкт и инстинкт самосохранения. И после смерти они тоже обречены на муки, вечные муки. Добрый, щедрый Бог. Видите ли, в чем дело? Я могу привести в порядок свою жизнь, когда я признаю свою ответственность в своей жизни. То есть в том, что у меня в жизни все пошло наперекосяк, я виноват, и я должен это исправлять. Вот я общался, у нас одно время собирались анонимные алкоголики в библиотеке. Но еще до этого я общался с выздоравливающими наркоманами, с людьми, которые им помогают. Вот принципиально в процессе исцеления, то, что человек признает свою ответственность за свой выбор, за свои решения, за свое состояние. Потому что алкоголик или наркоман, то есть вообще человек, страдающий химической зависимостью, он никогда ни в чем не виноват. Его до того, что он пьет или колется, довела эта жестокая жизнь. Эти жестокие люди, вот родители не понимают, девушка не понимает, его бросила в итоге. Там полиция вообще звери, в общем, все гады. И как с этой собачьей жизни тут не начать колоться? А я что? А я бедный. Я бедный страдающий человек, который ни в чем не виноват. И вот его исцеление начинается с того момента, когда он признает, что, ну да, вот, наверное, люди другие тебя тоже, наверное, обижали, но ты привел твою жизнь в такое бедственное состояние, и тебе что-то с этим делать. И когда человек признает, что да, это мой грех, это я привел жизнь в такое состояние несчастное, он открывается навстречу исцелению. В этой ситуации ему могут помочь люди, ему может помочь Бог. Когда он признает, что это моя проблема, мне ее решать. Когда человек говорит, что в моих проблемах виноват другой кто-то, другие люди, Господь Бог, ну, он не может проблемы решить. Потому что если в ваших проблемах виноваты другие люди или Господь Бог, в общем, какие-то силы, находящиеся вне вашего контроля, то вы же ничего не можете с этим сделать. Вы же не можете решить проблему, которая вне вашей власти. Поэтому первое, что нужно сделать для решения своей проблемы, это признать, что это мои проблемы, и что я их себе создал. А когда я это признаю, я начинаю делать способен их решать. Искать помощи, и тут оказывается, что помощь приходит. Так. Мусульмане-атеисты утверждают, что мы частично списали христианство. Ну, что это, исторически говоря, неправда. И, понимаете, митраизм, он получает распространение несколько позже христианства. Христианство уже есть и достаточно популярно, когда распространяется митраизм. То есть это скорее митраисты могли бы списать христиан, чем наоборот. Но сама версия, что Иисус есть некая копия с языческих богов, и очень хорошо разбирает атеист, ну, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму, Барт Эрман в книге «А был ли Иисус?». И он пишет, что нет никаких оснований полагать, что образ Иисуса, он списан с языческих богов. Что это просто миф, который сложился на основании книжек, каких написано в конце XIX века. И эти книжки являются ненаучными. То есть там люди пишут, что Митра родился от Девы 25 декабря, и это неправда. У нас нет таких данных о Митре. То есть вот та теория, что христианство списано с языческих богов, она держится просто на ошибочных, наложенных данных. Если материализм философски несостоятелен, почему большая часть ученых – материалисты? Может, вы не все знаете о материализме? Например, при детерминизме можно поступать так или иначе, изучите вопрос. Значит, ученые-материалисты, ну, во-первых, далеко не все ученые-материалисты. Лауреат Нобелевской премии Джон Экклс, нейрофизиолог, он не материалист. Есть масса ученых, которые теисты, которые верят в Бога. То есть на самом деле говорить о том, что из науки как-то следует материализм, невозможно. Бывают ученые-материалисты, бывают теисты, сколько угодно. Но в науке может быть склонность к материализму, потому что ученый, ну, как вам сказать, у него может возникать, не обязательно возникает, но может возникать. Профессиональная деформация, вот как врач во всех видит больных. То есть он привык, что к нему человек приходит на прием, он смотрит на этого человека и смотрит, ага, так, круги под глазами, ага, кожа желтоватая. Так, сейчас он нам еще язык покажет, и мы ему скажем, что с ним такое. И понятно, что ну, это взгляд несколько узкий. Человек не сводится к симптомам болезни, которых он, возможно, страдает. А следователь будет во всех видеть подозреваемых. Но работа его такая. Вот он привык иметь дело с подозреваемыми, он, беседуя с людьми, будет непроизвольно уже на автомате, как привык, он будет думать, а вот где этот человек врет, наверное. Это такая профессиональная деформация. Когда люди начинают прилагать инструментарий своей области деятельности ко всему миру. Это может быть такое с учеными, хотя далеко не всегда, далеко не всегда, далеко не все ученые материалисты. Но тенденция, что они будут материалистами, она, значит, была бы объяснима. Почему вы говорите, Михаил, что материализм и сциентизм нельзя научно доказать? Атеисты приведут контролируемые опыты с материей, но мы не можем привести примеры нематериальных сущностей, не за пределами материи в том числе. Сводится ли реальность к материи или есть что-то трансцендентное, атеисты на это просто скажут нет. Контролируемые опыты с материей, они исходят из того, что материя, во-первых, существует, во-вторых, она упорядочена. Но это все, что мы можем сказать. И никакие опыты нам не доказывают, что реальность сводится к материи. Вот предъявите мне опыт, который доказывал бы, что вся реальность сводится к материи. Поэтому у нас научные опыты ставят как материалисты, так и нематериалисты. А науку создали вообще атеисты. Все они были верующие люди. Поэтому опыты с материей у нас доказывают, что материя существует, материя упорядочена. И это все, что они доказывают. Они не доказывают, что материя – это все, что существует. Так, мы не можем привести примеры нематериальных сущностей. То есть как ты не можешь? Человеческое сознание – это нематериальная сущность. Потому что человеческое сознание у нас не подчиняется физикалистским законам природы. У нас человеческое. Другое дело, что материалист он будет с верою постулировать, что нет, на самом деле сознание оно как-то должно сводиться с материей, на самом деле у нас нет свободной воли, но это предмет его чистой веры. Потому что ну, на самом-то деле не сводится. Вы говорите, что последовательный атеист – это почти всегда материалист, поэтому должен обосновывать свою картину мира, но это просто не так. Есть секты индуистов или те же буддисты, которые не верят в Бога, но они не материалисты от слова совсем, потому что эти люди верят в нематериальное сознание. Вы знаете, существуют нетеистические формы религии. Но буддизм – это, конечно же, религия все-таки. То есть в буддизме нет Бога, нет богопочитания, но буддизм не является, собственно, тем научным атеизмом в стиле Ричарда Докинса. Поэтому, когда мы имеем дело с Докинсом, Панчином, Марковым, там, всей ратью, соответственно, научных атеистов, мы имеем дело явно не с буддистами. Восточной религии точно такой же путь к Богу, как и христианство, или, может, это тот же поиск Бога и взгляд на него с другой стороны. Ну, о каких восточных религиях мы говорим? На самом деле, буддизм, как уже было упомянуто, он вообще не интересуется Богом. Он Бога не ищет. Будда вообще отказывался, ну, как о нем передается, он отказывался рассматривать вопрос о реальности Бога или богов. Говорят, не имеет отношения к делу. Надо вот решать проблему страданий, я знаю. Поэтому там нет поиска Бога вообще в буддизме. Если мы говорим, скажем, о кришнаизме, то да, там есть фигура верховного божества и есть поиски отношений с этим верховным божеством. Но это ни в коем случае не точно такое же, хоть Богу, как христианство. Представления кришнаизма очень сильно отличаются от христианских, и мы не можем говорить, что это такой же путь. Он, очевидно, разный. И мы можем вспомнить слова самого Христа, где он говорит, что «Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня». То есть вот мы можем признать в нехристианских религиях поиск Бога. И это само по себе почтенно, что люди искали Бога, люди пытались установить с ним отношения. Само их направление воли, само их желание искать отношения с Богом, исполнять его волю, это очень хорошо, это почтенно, к этому надо отнестись с уважением. Но мы не можем признать их столь же истинным путем, потому что Христос говорит: «Я есть путь истинный. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Вы говорите, что нельзя доказать материализм, а можно ли доказать христианство? Можно, конечно. Есть ряд позитивных доказательств как бытия Божия, так и конкретно того, что Христос воскрес из мертвых. Я знаю, почему Христос воскрес из мертвых, я могу это обосновать. Я знаю, почему существует Бог, я могу это обосновать. Как можно было бы обосновать материализм, я как-то не вижу. Конечно, можно обосновать, что материя существует. И тут мы охотно согласимся, что материя существует. Христиане верят в то, что существует материя, в то, что она развивается по определенным законам природы, которые установил Бог. Тут мы даже согласимся. Но как можно было бы, в принципе, доказать, что реальность сводится к материи, это вот не только трудно, это в высшей степени контринтуитивно, потому что наш субъективный опыт существования свободной воли, оно как-то совершенно противоречит идее, что все сводится к материи. А почему именно иудеи? Почему Бог явился к ним, а не к индейцам, арабам или чукчам? Ну, если бы Бог явился к индейцам, арабам или чукчам, то мы бы задавали с вами вопросом: а почему, соответственно, индейцы, арабы или чукчи, а не иудеи? Вот Бог избрал народ для того, чтобы подготовить боговоплощение, для того, чтобы приготовить его приход в мир. Потому что если бы Христос пришел... Ну, вообще-то ни в одном языческом народе не могла появиться Дева Мария, которая бы дала бы информированное согласие. То есть вот архангел возвещает Марии о том, что рожденное святое будет наречется Сыном Божиим, она должна понимать, кто такой Бог. Она должна понимать, что ей предлагают. То есть она должна дать информированное согласие, потому что Бог не действует обманом или принуждением. И для этого она должна быть богочестивой иудейкой, то есть понимать, кто такой Бог. И вот для того, чтобы могла явиться Дева Мария, Бог и ведет всю историю Израиля так, как он ее ведет. Для этого Бог избирает Израиль. И в Израиле является Дева Мария, в Израиле является Христос, и в Израиле являются апостолы, способные понять, о чем он, и понять, кто он такой. Поэтому вся история ветхозаветного Израиля была абсолютно необходимым приуготовлением к пришествию Господа. Тот самый Станислав. Провозглашает ли Бог добро, потому что оно благое, или же добро благое, потому что оно провозглашено Богом? Если истина первая, то мораль первична, а Бог вторичен. То есть мораль не зависит от Бога. Если истина вторая, то Бог вне морали, потому что моралью является все прихоти Бога. А Бог есть добро. Понимаете, тут нет. Или Бог есть благо по своей природе. Бог по своей природе есть абсолютная любовь. Бог благ, как вам сказать, вот я могу делать что-то, что будет хорошим или плохим. А Бог всегда творит только благо. По отношению ко мне можно ставить вопрос, что будут ли темы какие-то мои поступки хорошими или плохими. По отношению к Богу это бессмысленно, потому что Бог всегда абсолютно благ. Вильям Уэйн Крейг приводит пример с записью симфонического оркестра. Вот бывают разного качества записи. Бывают какие-то старинные записи, которые писались на старинную аппаратуру, они довольно дохлые. Там шипение, скворчание, но тем не менее, вот ценители творчества старинных дирижеров это слушают. Но есть, скажем так, исходный образец, это звучание живого оркестра. И это звучание живого оркестра является абсолютным стандартом. Вы не можете этот стандарт превзойти. Вот точно так же Бог абсолютно благ, он является стандартом благости. Ставить вопрос, а вдруг Бог приказал, повелел бы что-то неблагое, в его воле было бы что-то неблагое, это бессмысленно. Тогда мы бы говорили не о Боге, а мы бы говорили о чем-то другом. Бог христианского атеизма – это по определению тот, кто обладает совершенной благостью. И поэтому тут не может быть вообще такого противопоставления, что провозглашает ли Бог добро, потому что оно благое, или же добро благое, потому что оно послушано Богу. Это полное тождество. Бог и есть добро. Бог и есть первоисточник добра. Он образец, он добра. Не может быть добра, которое было бы добрее Бога, точно так же, как не может быть записи, которая была бы по звуку качественнее живого оркестра. Поэтому противопоставление не работает. Оно восходит к диалогу Евтифронт-Платона. Но там диалог-то ведется в языческом контексте. Речь идет о том, что боги называют нечто богочестивым, потому что оно само по себе богочестиво, или потому что боги так решили. Ну и дальше речь не согласны. То, что делать. Но, естественно, это неприменимо к монотеистическому контексту. Почему церковь против абортов и контрацепции? Против абортов, потому что, Людмила спрашивает, потому что это человекоубийство. И это человекоубийство, независимо от мнения церкви на эту тему, просто дитя в утробе матери есть невинное человеческое существо, которое заведомо не является при этом тяжким преступником или вооруженным агрессором, которого можно было бы убить. Следовательно, аборт есть убийство заведомо невинного человеческого существа. И если мы признаем, что невинных людей убивать нельзя, он является тяжким злом. Особенность позиции церкви – это только в том, что Христос умер за наши грехи. И если мы были вовлечены в этот тяжкий грех, мы можем получить прощение, мы можем начать жизнь с чистого листа. «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искуплю тебя», говорит Господь. То есть церковь-то просто возвещает прощение грехов. А что аборт – это человекоубийство, так это просто, ну, по факту человекоубийство, независимо от мнения церкви на эту тему. Что касается контрацепции, то тут есть расхождение между различными христианскими общинами. А строго против контрацепции стоят католики на уровне официального вероучения. В православной церкви абсолютного запрета нет. В основах социальной концепции РПЦ подчеркивается, что одной из целей богоустановленного брачного союза является чадородие, что вот нехорошо уклоняться от чадородия. Но вот бывают ситуации, когда нужно как-то, ну, скажем, ситуации со здоровьем, еще что-то, когда это нужно обсуждать с духовником. То есть однозначного категорического запрета нет. Насколько мне известно, у протестантов тоже такого однозначного категорического запрета нет. Но все христиане совершенно согласны в вопросе об абортах, потому что аборт есть лишение жизни уже существующего человеческого существа. Это человекоубийство, и оно может быть прощено, если человек кается. Но непременно будет прощено, если человек покается, это обещано в Священном Писании, но оно не может быть разрешено, не может быть позволено. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.